фокусе.
Биолого-технологическому факультету Алтайского государственного аграрного университета исполнилось 80 лет. Это один из старейших факультетов вуза. Сегодня говорим о специалистах, без которых сельское хозяйство просто немыслимо. Добрый день, эфирный час продолжает программа «Фокусе». В студии Татьяна Бондаренко. Вместе с нами декан факультета, доктор биологических наук, профессор аграрного университета Антонина Афанасьева. Антонина Ивановна, добрый день.
Добрый день.
Вообще, с чего начинался факультет? Раньше назывался зоотехнический, да?
Да, ну, факультет назывался зоотехнический достаточно длительное время, и его название связано с функциями, которые выполняли специалисты, выпускники, работающие непосредственно в агропромышленном комплексе, в сельском хозяйстве. А затем он переименовывался в зооинженерный. Наверное, было правильно, потому что требования увеличились к специалистам, которые выпускались на этом факультете. Вообще, начало факультета положено после эвакуации в 1942 году из Пушкинского сельскохозяйственного института, который был эвакуирован на Алтай, в частности, в Павловск, и затем в 1943 году в составе факультета он переехал сюда, на Демидовскую площадь, и длительное время находился именно на Демидовской площади.
Пушкинский – это петербургский, правильно?
Да.
Университет. То есть специалисты основные были из Петербурга.
Пушкинский сельскохозяйственный институт, и сюда приехали профессора с хорошими именами, специалисты, которые были, в общем-то, основателями научных школ, и эти научные школы, они, в общем-то, и продолжаются и по сегодняшний день, потому что они положили начало и подготовили уже, по-моему, в 50-каком-то году были уже первые не просто специалисты, а подготовленные кандидаты наук по данной специальности. И эта школа, она, в общем-то, продолжается, потому что их ученики были нашими учителями.
Сколько было специальностей изначально, сколько сейчас?
Ну, надо полагать, что почему именно сохранился с тех времен зоотехнический факультет и агрономический, потому что тяжелые времена, война, и требовалось, в общем-то, снабдить наших бойцов как продукцией животноводства, так и продукцией растениеводства. Но в тот период времени была только одна специальность, это зоотехния, именно если говорить о нашем факультете, только зоотехния. А затем, когда уже появилась необходимость в специалистах по переработке, то на факультете появилось еще две специальности. Это технология производства переработки сельскохозяйственной продукции и чуть позже продукты питания животного происхождения. То есть это специалисты, которые должны понимать и как производится сырье, и как правильно его переработать для того, чтобы не просто насытить организм, а чтобы это было на самом деле функциональное питание и полезное для человека.
От работы зоотехников, я так себе представляю, грубо, да, зависит качество вообще продукции животного. А сейчас вот вы говорите и растениеводство тоже, да? Качество мяса, качество яиц, молока, там, сыра, шерсти даже, меда, вот и так далее.
И панты тоже.
Ветеринары тоже на вашем факультете или нет?
Нет. Факультет ветеринарной медицины – это отдельный факультет. Хочу сказать, что набор в период, когда существовал факультет, был достаточно большой, это более 100 человек, и был большой конкурс, и, как вспоминала бывшая декан Наталья Ивановна Коростелева, даже были соискатели, которые ждали, в общем-то, вдруг освободиться место, чтобы попасть и обучаться по этой специальности. Потребность была чрезвычайно высокая, она остается на сегодняшний день. С чем связано? Потому что количество животных было достаточно большим, чем на сегодняшний день. И специалисты, они работали не просто для того, чтобы правильно контролировать условия содержания, кормления, но они работали в плане селекции. Выводились новые породы животных у нас на территории Алтайского края. Силами наших ученых в составе авторских коллективов появились два типа. Это приобский тип чернопёстрой породы и колундинский тип красной степной породы.
Про коров говорим сейчас.
Про коров, да. У нас появились новые породы овец. Известная алтайская тонкорунная овца, которая численность которой была достаточно большой. К сожалению, алтайская тонкорунная овца исчезла с карты Алтайского края и Российской Федерации, но на базе алтайской тонкорунной породы была создана колундинская тонкорунная порода, а затем появилась западносибирская мясная порода овец, то есть они разного направления, одна дает тонкую шерсть, другая с высокими мясными качествами, которая также востребована достаточно. То есть меняется потребность рынка в шерсти. Допустим, шерсть была не востребована определенный период времени.
Ну, закрылись все заводы просто у нас.
Да, а уже после перестроечный период заводы открываются, естественно, потребность тонкой шерсти, из которой делают высококачественные шерстяные изделия, она значительно возрастает. Ничего не заменит естественного волокна шерсти.
Вот надо опять поднимать поголовье, да.
Порода, она сохранилась, вот кулундинская тонкоронная, но численность, к сожалению, ее уже не та, которая была, скажем так, в советские времена. Если там исчислялась миллионами, то сейчас несколько десятков тысяч, не больше.
А раньше было миллионы.
Миллионы, да, конечно, потому что шерсть, в общем-то, она была очень высоко востребована, и, естественно, это импортировалось в зарубежные страны. Шерсть все-таки это экологически чистый продукт, и мы с вами понимаем, либо синтетику мы используем и носим, либо натуральные шерстяные волокна. Точно так же, как и, допустим, мясо шерстного направления западносибирская овца, естественно, баранина. Это единственный, допустим, у нас на Алтае племенной завод, который сохранил эти две породы. И, естественно, что об этом надо говорить, и этими вопросами надо заниматься. И все это делают зоотехники. У нас появились новые породы в свиноводстве. У нас выведена новая порода маралов Алтай-Саянская. И все это зоотехники, потому что задача зоотехников и селекционировать, и заниматься усилением генетического потенциала и так далее.
А вот у наших пород какие преимущества были?
Каждая порода, она разводится для чего-то, и она должна быть абсолютно адаптирована к тем природно-климатическим условиям, в которых она может не просто существовать, давать продукцию, а важным показателем адаптации является воспроизводство. То есть, если эта порода хорошо адаптирована, то, естественно, от нее получают не просто продукцию, а еще и молодняк. Но у нас Алтайский край, он абсолютно разный по природно-климатическим условиям. В каком-то районе может лучше адаптироваться животные, которые приспособлены к степным зонам, а в некоторых районах, где, допустим, сопки или уже гористая местность, там должны быть адаптированы и лучше приспосабливаются другие породы. Это касается и крупного рогатого скота, почему их и так много было пород, это касается и других видов животных.
Вы сказали про овец, а про поголовье коров крупного рогатого скота насколько сократилось, если опять-таки сравнить то время доперестроечное?
Конечно, значительное сокращение произошло в доперестроечное время, если говорить. На сегодняшний день животных, в общем-то, сохраняют, и прежде всего ставится задача на повышение продуктивных показателей от имеющегося поголовья, то есть не численность, не увеличение численности, а все-таки работа в настоящее время идет над реализацией генетического потенциала. Поэтому и в качестве биопродукции используются животные уже биопродукция с заданными свойствами, для того, чтобы генетический потенциал у животных был изначально известен, и он должен быть высоким.
Я помню, когда появились герифорды у нас, может, 15 лет назад, все восхищались, говорили, боже мой, таких коров никогда не было и так далее. Наши селекционеры могли что-то подобное предложить?
Что касается герифордского скота, это скот мясного направления продуктивности. Mm-hmm. На территории Алтайского края, кроме герифордского скота, у нас есть еще и другие породы. И опять же, в общем-то, владельцы и хозяйства выбирают самостоятельно, какую породу им разводить, исходя из того, как животное способно реализовать, опять же, генетический потенциал. У нас есть и более, скажем так, адаптированная, наверное, к нашим условиям. Это казахская белоголовая порода. У нас есть абердино-ангусская порода мясного скота. У нас есть головейский скот. Не так много по численности по сравнению с герифордами, но есть генетический потенциал. Конечно, много лет завозили на территорию Алтайского края в виде живых животных, в виде биопродукции. Значит, это Финляндия, это Канада, это и Америка, но сейчас уже полученные у нас есть на племпредприятии быки уже, будем говорить, отечественного производства, от которых получают биопродукцию и которые пользуются спросом и используются успешно в хозяйстве для того, чтобы производить уже потомство.
Селекция – это такое трудоемкое дело, по времени очень затратное, чтобы получилась действительно хорошая порода. Это я не знаю, сколько ученым надо работать над этим. Сколько?
Ну, для того, чтобы получилась порода, во-первых, нужно понимать, какую брать отцовскую линию, какую материнскую. Как правило, материнская линия берется та, которая адаптирована вот на данной территории, адаптирована природно-климатическим условиям. А отцовская линия, вот здесь можно уже как раз экспериментировать, но понимать, куда движется селекция. Как правило, это не менее 10 лет. 10 и более 10 лет для того, чтобы создать породу, потому что порода, она должна отличаться как внешними формами, то есть экстерьером, так и интерьерными показателями, то есть это состояние обмена веществ и показатели крови и так далее. И численность должна быть соответствующая, тогда можно говорить о породе.
Аграрный университет сейчас занимается активно?
Мы занимаемся всегда этими вопросами, то есть участвуют наши педагоги в те или иные годы, всегда активно участвовали, всегда занимались, всегда были авторами или соавторами типов, пород и так далее. А на сегодняшний день, вот в связи с тем, что у нас появилась лаборатория ПЦР-диагностики животных, мы имеем возможность протестировать на наличие того или иного гена в крови животных, не просто гена, а полиморфизма этого гена. Поэтому, естественно, мы этими вопросами занимаемся, но говорить о выведении пород на сегодняшний день каких-либо видов животных, лошадей или крупного рогатого скота, пока такой задачи нет. Работаем с теми породами, которые есть на территории Алтайского края, и они, в общем-то, достаточно высокопродуктивные. Это касается и молочного скота. Вы, наверное, тоже слышите, когда говорят, что черно-пестрый скот сейчас галштинизированный. Это значит, у него очень высокая генетика. Корова может давать от 14 и даже иногда выше 1000 литров молока в год. Поэтому породы молочные есть, точно так же, как и мясной скот, поэтому речь идет, в общем-то, о работе именно с имеющимися породами.
Улучшение, да, каких-то показателей,
да,
имеющихся
пород. Ну и прежде всего, конечно, это создание условий кормления, потому что это те факторы, которые способствуют реализации генетического потенциала. Очень много факторов, которые влияют с точки зрения кормления. Тут можно про каждый элемент говорить, насколько он важен для организма в той или иной физиологическом процессе.
Кстати, хотела спросить про тонкорунную нашу овцу. И в связи с чем спросить? Мы все говорим про импортозамещение и так далее. Реально будет вот какому-то бизнесу сейчас возродить, попробовать? И насколько долгосрочна эта история?
Порода, она есть, и она существует на самом деле. Единственное, что численность ее может быть не настолько большая, но у нас же
не хватает масштаба, да, и вот
заинтересованных людей не хватает. Это прежде всего, да, и переработчиков, потому что, ну, мы привыкли к тому, что мы покупаем китайскую синтетику.
Китайские чуни покупаем, да.
И спокойно их используем, ходим.
Монгольские носки. Вот я просто говорю про то, что я вижу на рынке, а вот наши тонкорунные бы.
Тут, на самом деле, то, что вы вот сейчас озвучили, это комплекс таких факторов, которые прежде всего с потребностью в реализации. То есть цена на шерсть должна быть, ну, окупаться. Те затраты, которые хозяйство понесло при выращивании животных, а она очень капризная овца, она с высоким обменом веществ, она требует к себе хорошего внимания.
Вот. Да неужели овцу труднее, чем корову?
Ну, наверное, содержать? Скажем так, корова, если у нее масса побольше и так далее. Но я говорю о том, что потребность в питательных веществах вот для производства именно тонкорунной шерсти, она высокая. Поэтому здесь, когда работают с овцой, очень много нюансов возникает, которые необходимо соблюдать обязательно, чтобы получить и потомство, и от потомства получить уже вот такую тонкую шерсть. Прежде всего, заинтересованные должны быть в переработке люди и цена. Тогда мы будем ходить в высококачественных изделиях.
Вам большое спасибо за то, что пришли к нам в студию. Я поздравляю всех ваших ученых и всех ваших студентов тоже с юбилеем. 80 лет исполнилось одному из старейших факультетов Алтайского аграрного университета. Антонина Афанасьева была сегодня вместе с нами. Профессор, доктор биологических наук, декан биолого-технологического факультета аграрного университета. Вам хорошего дня.
Спасибо, вам тоже.